Здесь радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии священник Александр Шумский, клирик храма святителя Николая в Хамовниках, где находится чудотворная икона Пресвятой Богородицы, Великая Святыня Московская, споручница грешна.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
Батюшка, сегодня день памяти ватопедских икон Матери Божией Ктиторская и отрады и утешения. Знаменитая чудотворная икона Царицы Небесной находится в храме, в часовне, в ватопедском монастыре. И сегодня мы все молимся о игумене Ефреме, который находится в заточении, и мы понимаем, чем вызвана злоба этих сил темных к отцу Ефрему. Он привез к нам честный пояс Пресвятой Богородицы. И мы тогда, батюшка, с вами рассуждали. Помните, вы провожали пояс, тоже дежурили у пояса Пресвятой Богородицы. О чем это? Только о чем говорит это явление святыни? О утешении, которое Царица Небесная к нам посылает? Или о сугубых испытаниях, которые ожидают русскую землю? И вот мы сейчас видим, что земля наша метется, угроза смуты, междоусобной брани вновь над нами нависла. И многие сегодня говорят, не стоит об этом размышлять на православной радиостанции, давайте говорить только о добром, о хорошем, о светлом. А ведь святой праведный Анкронштадтский и многие наши святые в годы первой русской смуты 905 года говорили о том, что происходит, давали духовную оценку событиям.
Да, дело в том, что вообще не впервые мы с вами уже говорим о нашем отношении к политической сфере жизни. Дело в том, что не впервые нас с вами упрекают в том, что мы якобы занимаемся политикой. Слово это употребляют люди, что не зная, собственно, о чем они говорят зачастую. Ведь политика – это сегодня огромная часть жизни, от которой напрямую наша жизнь зависит. Понятно, что ведь для тех, кто сегодня пытается понять суть происходящих событий, кабинетное время закончилось, так я его называю. Спокойное кабинетное такое академическое время, можно долго, неспешно обдумывать те или иные моменты исторические, те или иные исторические события. Но стабильное время сейчас закончилось. И история ворвалась в наш дом буквально. Началась ее активная фаза, когда все очень быстро меняется. И в этой ситуации требуется оперативно давать ответы на поставленные вопросы, которые множатся с нарастающей скоростью. Ну, а кто это будет делать? И, собственно, православные люди должны эти ответы давать. Ну, вот мы и пытаемся это делать. Что ж, молчать, что ли? Не давать ответы на эти вопросы. Тогда будут другие на них отвечать. И будут отвечать совершенно не так, как это, ну, так сказать, нужно для православных людей. И вот в такой, собственно, сложной бытийственной ситуации мы вот эти, слышим часто эти упреки. Свады, зачем вы лезете в политику? Это не ваше дело. Дело православных молиться и жить благочестиво. Но кто с этим спорит? Это, естественно, основа. Молитва и благочестие. Ну, что значит жить благочестиво? Вот вопрос. Вот вспомним, допустим, старца Паисия Святогорца, который говорил, что нужно болеть за то, что происходит в мире. С болью нужно молиться о происходящем в мире. Ну, а чтобы молиться с болью, нужно знать же, что происходит. Как минимум, да? О чем ты будешь молиться? Поэтому, если ты уже отворачиваешься от мира и от политики, которая является частью этого мира сегодня, второй такой тотальной частью, тогда ты не будешь даже знать, о чем молиться. Поэтому благочестие сегодня предполагает как раз активную жизненную позицию. И еще хочу сказать, что мы в политику не лезем. То есть мы с вами не занимаемся никакой политической деятельностью. И в этом смысле, естественно, все правильно. Мы в политику лезть не должны. Во-вторых, политика сегодня, повторяю еще раз, важнейшая сфера жизни, от которой зависит сама эта жизнь. Наверное, с этим спорить никто не будет. Сказать сегодня, допустим, православному русскому патриоту, не лезь в политику, это все равно, что, как если бы сказать, отстранись от судьбы своей родины. Прекрати ее защищать.
Ну, это как отец Иоанн Кронштадтский, великий чудотворец, да. Пастырь всероссийский. Разве он в политику лез, когда обращался к народу с призывами отвергнуться от революционной,
конечно,
деятельности, одуматься?
Поэтому сегодня не давать оценки политическим событиям, правильные, так сказать, с духовной точки зрения, то есть оно, чтобы перестать защищать свою родину. Кроме того, есть политика и политики, которые несут зло, которые хотят уничтожить наше Отечество. А есть политика и политики, которые хотят нашу родину спасти, восстановить и сделать ее снова сильной державой. Так мы что, не должны бороться с первыми, поддерживать последних? Абсурд получается, понимаете? Поэтому это какие-то нелепые упреки, которые я совершенно не могу принять и понять. Поэтому, собственно, мы должны давать сегодня обязательно оценки происходящим событиям. Мы можем ошибаться, нас можно поправлять, но мы должны об этом думать. Ну и, в конце концов, давайте вспомним апостола Павла, который сформулировал наше христианское отношение к жизни в целом, в том числе и в ее политическом аспекте. Вот его слова. «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне ровно. Всякий поступает по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает». Мы не собираемся осуждать тех, кто не желает вникать в смысл происходящих дней, а значит и политики. Но мы также против того, чтобы те, кто не желает различать дни, навязывали на свою позицию, как единственно правильную.
Ну да, дело в том, что наши слушатели, кто, допустим, из них не хочет слушать о политике, хочет только слышать слова Евангелия, это очень похвально. Но дело в том, что в мире сегодня две силы. И сказал об этом еще Федор Иванович Тютчев. В мире две силы. Революция и Россия. Россия как православная страна сегодня, последний оплот православия на земле, мы видим, потому что архимандрит Ефрем игумен Вататецкого монастыря сидит в тюрьме. Греция – православная страна. Кто пытается вызволить афонского монаха, старца из тюрьмы? Только Россия. Русские православные люди, российский МИД, патриарх Кирилл.
И, кстати, вот это пленение отца Ефрема, это же ведь тоже событие, имеющее политический, так сказать, аспект, правда ведь?
Конечно, но одновременно и духовное.
Да, да, но вообще ведь все неразделимо. Но мы не можем о духовности говорить как какой-то абстракции. У духовности не абстрактное понятие. Вот я еще хотел бы добавить, что духовность не абстрактное понятие. Это не разговор какой-то о несуществующих вещах. Духовность, она связана с жизнью человека. У нее есть разные, так сказать, уровни, понимаете? Вот. И, конечно, все, на самом деле, все так или иначе духовно в жизни. Либо эта духовность, так сказать, нечистая, так? Вот. Потому что мы знаем, что духи нечистые, они тоже духовны, только у них злая духовность, да, антидуховность, так сказать. Поэтому либо в мире мы видим влияние антидуховности, либо духовности. И духовность, как и антидуховность, действует через конкретных людей, через политику в том числе. Поэтому нельзя это разъять, нельзя делить духовность от жизни.
Батюшка, мы на примерах просто докажем нашим оппонентам, о чем идет речь. Политика принятия европейских, так называемых, посткрестьянских ценностей, когда нам навязывают парады садомитов, ювенальную юстицию, когда навязывают так называемую толерантность, это политика?
Это безусловная политика. Это сатанинская политика, которая осуществляется через конкретных людей.
Вот, пожалуйста, конкретные структуры.
Да, вот там действие темной духовности или антидуховности в политике. Соответственно, есть противоположные влияния. Поэтому было бы просто, я не знаю, это просто глупо одно от другого здесь отделять. То есть духовность от политики невозможно, да.
Ну и, кстати, мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, процитировать привести слова патриарха Кирилла, которые он сказал в день своей интронизации после проповеди. Это слова святейшего патриарха. «Я призываю сегодня всех вас разделить мои молитвы о России, проходящей через очень ответственный и непростой этап своего развития. Давайте объединим все силы, — говорит святейший патриарх. Православные люди не умеют выходить на демонстрации, они стоят к поясу Пресвятой Богородицы. Если бы пояс находился здесь не месяц, а полгода, то не 3 миллиона, а 40 или 50 миллионов стояли бы в этой очереди. Мы это точно знаем, — говорит святейший патриарх, — потому что мы живем в православной в большинстве своем стране. Эти люди не выходят на демонстрации, голосов не слышно, они молятся в тиши монастырей, в кельях, в домах, но они переживают всем сердцем то, что происходит сегодня с народом нашим, проводя в своем сознании ясные исторические параллели с беспутством и беспамятством предреволюционных лет, с разбродом, шатанием, разрушением страны в 90-е годы. Наша сила в молитве, если мы все вместе будем сегодня молиться обо всей Святой Руси и о нашей России, о Церкви, то Господь преклонит милость.
Вот слава... блестящее слово святейшего, блестящее, лучше ведь не скажешь. Вот, пожалуйста, вообще... отношение к миру, о чем мы с вами говорим сегодня. Мы именно об этом, собственно, и говорим.
Батюшка, ну, святейший патриарх не зря сказал, что православные проводят исторические параллели с беспутством и беспамятством предреволюционных лет и с разбродом и шатанием, разрушением страны в 90-е. Ведь сегодня мы не раз говорили уже в последнее время, февраль, сходство аналогии с февралем 17-го года становятся необыкновенными. Я посмотрел, чтобы увидеть, что происходит, несколько передач, в которых выступали политики думские. Дорогие братья и сестры, просто становятся не по себе. Они все хором, как в бесновании, кричат «Долой самодержавие!». То, что кричали революционные толпы, их притичи, политики, вся эта революционная интеллигенция, 95 лет назад, те же крики «Долой самодержавие!». Ну, батюшка, я не сравниваю, конечно, Путина с самодержцем, какой он самодержец. «Долой тирана», да? Которого поливают грязью по всем каналам телевидения, во всех радиостанциях, во всех газетах. Но дух-то один, мы видим дух один.
Не, ну сам совершенно те же реалии, те же оппозиции исторические, которые были в 17-м году. Сегодня только я бы сказал, что дежавю не только февральское, но и октябрьское мы еще переживаем. То есть у меня такое впечатление, что как бы и февраль, и октябрь в одном флаконе как бы сливаются. Вот, то есть мы видим, как я говорю, рожа Керенского, рожа на Керенского Троцкого похожа одновременно. Простите, вот это грубое слово, да? Вот, сегодня мы видим действительно и Керенских, и Троцких, и Лениных, так сказать, и каких-то там людей. И
Милюкова, Гучкова.
Гучковых. Сейчас, видимо, вот как-то все смешивается. Февраль, октябрь, вот вместе. Ну, конечно, больше с февралем пока ассоциаций, безусловно.
Но да. В то время святой праведный Иоанн Кронштадтский обличал эту революционную интеллигенцию. Его слова «Не хватит вам пить чашу яда и подносить этот яд народу, опомнитесь, безумные».
Ну вот здесь я вспомнил сборник русской интеллигенции, «Вехи» он назывался. Это сборник, который был составлен ведущими русскими интеллигентами, властителями дум того времени, Бердяевым, Струевым, Бердяевым, Булгаковым, Франком, Гершензоном, Изгоевым. Это были ведущие мыслители, публицисты, писатели того времени, которые действительно были лидерами, так сказать, интеллигенции. И вот после революции 1905 года они решили одуматься и сказать об ошибках русской интеллигенции в истории нашей. И был составлен сборник «Вехи». Он так и назвал «Сборник о русской интеллигенции». Вот. И они дали оценку русской интеллигенции. Вот Сергей Булгаков, который впоследствии стал, мы знаем, известным священником, вот как он писал, обосновывал свои размышления о русской интеллигенции. «Для патриота, любящего свой народ и болеющего нуждами русской государственности, нет сейчас более захватывающей темы для размышлений, как о природе русской интеллигенции». Ну, прямо сказано про наше время. Вот поэтому сегодня вот сборник «Вехи», он, конечно, очень актуален. И меня вот упрекали, когда я написал ряд статей «Русской народной линии», о русской интеллигенции, «Белка в колесе», «Дырявые мехи истории», что я именно слово «русский» употребляю, вот, говоря об интеллигенции. Что это не русская интеллигенция, говорят мне, а интеллигенция там, так сказать, иная. И что мы должны говорить о либеральной интеллигенции, или там о радикальной интеллигенции, или просто об... Но слово «русский» мы должны исключить. Потому что как будто этим... то, что я это слово употребляю, я как бы оскорбляю, так сказать, вот русский народ. Но это глупость, потому что понятие русской интеллигенции, введенное в историософию, это уже научное, можно сказать, понятие, и введено оно именно вот в обиход научный, в историософский обиход, это понятие введено составителями сборника «Вехи», то есть ведущими русскими интеллигентами того времени. Поэтому только такой бренд, как мы сейчас бы сказали, может сегодня быть использован. В этом нет ничего обидного. Тем более, что русская интеллигенция, конечно, состояла этнически совершенно разных элементов. Там были русские, там были евреи, там были татары. То есть это многоэтничная группа. Вот. И недаром наш выдающийся философ, математик Игорь Шафаревич назвал это ее малым народом. Почему-то иногда вот наши оппоненты пытаются намекать, что якобы мы имеем в виду евреев. Отнюдь нет, мы имеем в виду людей самых разных, входящих в эту группу. Малый народ, интеллигенция – это многоэтничный, такое многоэтничное образование, такой как бы кружок, да, такой кружок, которого не от народа. Куда входят совершенно разные, повторяю, этнические элементы.
Но дух один.
А дух один. Поэтому вот этот талмудический интеллигентный дух, он может быть свойственен и русским, и евреям, и татарам, кому угодно. Поэтому упрекать нас в том, что мы якобы заостряем внимание на какой-то одной этнической единице, это просто глупость.
Батюшка, я тогда позволю себе еще одну цитату из этого праведного Иоанна Кронштадтского. Как относятся наши интеллигенты, некоторые учителя, неблагонамеренные писатели и многие учащиеся к святому животворящему орудию нашего спасения Кресту. Они по невежеству и легкомыслию не хотят чтить Креста, не кланяться ему, и не считают нужным для себя, значит, переучились и из света христианского вступили в непроглядную тьму бесовскую, возгордились сатанинской гордостью и забыли того, кто, будучи Богом, смирил себя ради нас до смерти и смерти крестной. И вот еще одна цитата. «Бездумные и жалкие интеллигенты наши, утратившие по своему легкомыслию и недомыслию веру отцов своих». Веру – это твердую опору жизни нашей во всех скорбях и бедах. Этот якорь твердый и верный, на котором незыблемо держится жизнь наша среди Божьих житейских и Отечества наше. То есть святой Иоанн Кронштадтский же обращался к своим современникам, среди которых не так много было, скажем, инославных, иноверных. Но дух тоже был.
Конечно. Ну, потом, если возьмем, допустим, тоже народовольческий период нашей истории, период, когда террористы, так сказать, бросали бомбы в наших царей, в наших государственных людей, убивали их. Вот это были люди в основном-то русского происхождения.
Засулич, Каляев.
Да, поэтому не надо это обижаться на то, что мы говорим о русской интеллигенции. Конечно, это единственное, в общем-то, правильное название. Другое дело, что мы должны объяснять, что мы под этим понимаем, но обижаться совершенно нечего. И свойство это русское, то есть я надеюсь, что, так сказать, не будет больше упреков в этом вопросе. А, собственно, сущность русской интеллигенции – это диссидентство, это отщепенство, кружковщина. Вот как в «Разбойнике Вехи» об этом говорится. Отщепенство, кружковщина. То есть им противопоставление себя большому, то есть малый народ – себя противопоставить большому народу.
Который он должен просветить,
да.
И знает, как...
И, собственно, отношение к этому народу такое талмудическое, интеллигентское, то есть талмудическое, ну, ветхозаветное. То есть русские интеллигенты, будучи людьми, в большинстве своем неверующими или далекими от религии, тем не менее, собственно, впадали в Ветхий Завет, деля людей на избранных и гоев, фактически, да. То есть для них народ, это был вот некое такое стадо, гои. Они считаются избранными элитой, которые должны быть гоев воспитывать. Но это типичное, это заветное такое миропонимание. Причем интересно, что если они делили народ на избранных и гоев, только русский народ, а по отношению к Западу они сами готовы были в роли гоев выступать.
То есть учиться и преклоняться.
Да.
То, что мы видим сегодня. То есть вот у нас страна темная, говорят все диссидентствующие, а вот есть просвещенный демократический Запад.
И ведь на самом деле, когда вот пытаются опять нам по поводу русской интеллигенции говорить, что мы якобы обижаем русский народ, слово «русский», но ведь Федор Михайлович Достоевский, его романы основные, все главные его романы, они же во многом о русской интеллигенции. Ну, возьмите, допустим, «Последнее наказание». Ну, Раскольник, кто он такой, Раскольник? Потому что интеллигент, типичный интеллигент. Кто он еще? Отщепенец. Вот, революционер, нишанец, там, кто угодно. Мог стать марксистом, наверное, если бы была в другой ситуации, что, в общем-то, близко к нишанству. Или, например, роман «Братья Карамазовы». Иван Карамазов, кто такой? Интеллигент. а бесы, роман «Бесы» — это роман просто о русской интеллигенции. Ставрогин, аристократ, который, так сказать, в общем-то, близок к интеллигенции. Потом Петенька Верховенский, главный, так сказать, бес, да? Вот русский, кстати говоря. Есть там еврей Лямшин, например. Опять же, вот Федор Михайлович показывает, что русская интеллигенция, она полиэтнична, а не моноэтнична, да?
Ну, кстати, да. Святой Иван Кронштадтский, не помню точно его цитату, он говорит, в чем беда нашей интеллигенции? Они отошли от креста, с евреем они евреи, с мусульманином мусульмане, то есть для них нет ничего святого. Святыни народа для них исчезли.
То есть они, как бы вот Федор Михайлович, он говорил о том, что русскому народу свойственна вся отзывчивость во Христе. Это одна вся отзывчивость во Христе. Когда человек, верующий во Христа, русский человек, он чувствует, как он гений других наций, он проникается ими, и что русский во Франции, француз, там, Германии, немец, и способен воспринимать других себя.
Ну, как Хомяков.
Да. Но это благое восприятие, это благое, так сказать, вот это вот расположение к другим. А есть вот это вот антивсеотзывчивость не во Христе, а в дьяволе, противоположном. Вот об этом мы как раз говорим применительно к русской интеллигенции, что она раболепствовала перед, не принимала в свое сердце верующие, если бы она была верующей, других, а она раболепствовала перед западным гением, так сказать, и, в общем, поступала здесь как Смердяков, то есть по-смердяковски, то есть топтала нижестоящих, как они считали, народ, да, и посмыкалась перед начальниками, то есть перед западными гуру.
Ну, нам скажут, да. Скажут, что а как же православные русские интеллигенты? Ну, я думаю, что Константин Леонтьев или бы...
Да никогда, они себя интеллигентами не считали. Федор Михайлович Достоевский не считал себя интеллигентом, он это слово не любил. Он его просто не любил. И, конечно, не был интеллигентом. Поэтому, и, кстати, вот Берзяев, он в своих работах, наш великий известный философ, который вот был из авторов «Ех», он как раз тоже говорил, что есть философская истина, есть интеллигентская правда. Только статья его называется. Что подлинные творцы, они ищут философской истины, они Бога ищут. Поэтому они не интеллигенты. А есть интеллигентская правда, узкое понятие, которая от Бога отделяет человека.
Батюшка, у нас звонок. Слушай. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Ну, вот, знаете, конечно, я не против всяких этих революций. Это может быть все еще хуже. И оппозиция совершенно мне чужда. Но у меня все-таки такой вопрос. Вот так просили православные и премьеры, и президента. Ну вот не открывать зеленый свет, например, суррогатному материнству в этом законе об охране здоровья. И потом все эти годы просто награды сыпались вот на самых таких, ну, ведущих вот представителей абортного лобби в Минздраве. Вот у меня просто вопрос. Ну, может быть, тоже какой-то вот суд Божий происходит вот над такими вещами. И, конечно, мы все можем пострадать, и нужно молиться, но все-таки вот так вот.
Спасибо, да. Спасибо. Вопрос очень... Важно, батюшка, дело в том, что сегодня мне приходилось беседовать с некоторыми нашими слушателями. Они воспринимают нашу позицию антиоранжевую, антиреволюционную, как поддержку властей. Мы критикуем, не просто ругаем, а пытаемся противостоять и будем призывать противостоять всем законам бесчеловечным, антихристианским, о ювенальной юстиции, суррогатном материнстве, развалу армии, культуры. Мы об этом говорили, не хочется повторяться.
Просто, понимаете, вот так как даже обидно становится. Сколько мы эфиров потратили на критику происходящего, сколько написали материалов с вами на той же русской народной линии. Ну, посмотрите, что мы писали, если так сказать, вам интересно.
Или эфиры прослушайте.
Да. Вот сейчас такой момент, когда нужно поддержать власть. Понимаете, конечно, вот и об этом мы говорим. Не что мы ее не критикуем и дальше не будем критиковать. Просто сейчас немножко другой акцент делается. Вот. А мы, конечно же, не принимаем все эти явления, о которых вы говорите. Безусловно, мы писали и говорили об этом очень много. Ювенальную юстицию, о всяких других беззакониях, которые от имени власти совершались и совершаются. Мы их не собираемся покрывать и прикрывать.
Но сегодня речь идет, дорогая слушательница, мы не власть защищаем, мы защищаем последние остатки конструкции государства русского, да, которое сегодня пытаются обрушить. Я просто, батюшка, тогда на минуту отвлекусь, чтобы объяснить нашим слушателям, что сегодня происходит. Дело в том, что сегодня война уже идет, понимаете? И не только война, вот, о которой мы говорили, ювенальная юстиция, избиение нашего народа разными способами, там, наркотиками, но война, которая может перейти в горячую стадию. Дело в том, что силы специальных операций наших геополитических противников, или как мы называем, партнеров, да, по переговорам, они на 70% состоят из подразделений, которые ведут информационно-психологическую войну, и лишь на 30% подразделений, которые решают боевые задачи. И сегодня информационно-психологическая война идет. А диверсанты из боевых спецподразделений, простите, но они тоже уже здесь. Понимаете? И они готовы поучаствовать в развязывании различных конфликтов, столкновений, которые затем должны перерасти из акций протеста в братоубийственную войну. Мало нам было в Румынии при Чаушеску, мы этого с вами не видели. Я не говорю даже о Ливии, о Тунисе, о Египте. Мы же это видели в 1917 году в нашей стране. В 1991, в августе, легко, да, все это прошло. А в 1993 из танков стреляли. Мы что, не понимаем, что нам все эти Тбилиси, Вильнюсы и прочие кровавые воскресенья уже заготовлены?
Не расстреливали там. Да. Да. И, кстати, вот интересно, вот по поводу информационной войны, который в основном, так сказать, ведется вот и направлен именно на то, что проводником нужной информации для Запада будет, опять-таки, наша так называемая русская интеллигенция. И вот Бердяев в «Вехах» пишет, это 1909 год, посмотрите, какие слова, «каких только блюд не подают голодной русской интеллигенции, и все она приемлет, всем питается в надежде, что будет побеждено зло самодержавие и будет освобожден народ».
Вот, так.
Вот опять, ну как это к нашим относится?
Как сегодня кричат, да вы самодержавие, да?
И дальше вот пророческие слова Бердяева. Кто знает, какая философия станет у нас модной завтра? Быть может, прагматическая философия. Быть может, еще какая-нибудь новинка. Но от этого мы не подвинемся ни на шаг вперед в нашем философском развитии. И вот мы сегодня это и с вами видим, что происходит. И как сегодня русская интеллигенция, так называемая, я так буду говорить, как она действительно вот подтверждает слова Бердяева. В данном случае у него там есть свои, так сказать, к нему свои, в общем, претензии, но в данном случае он прав. И вот сегодня, например, один из лидеров либеральной интеллигенции, Гарри Каспаров, восклицает, необходимо окончательно сломать себе самодержавие.
То есть, ну, прямо не просто дежавю, да?
А Жириновский непрестанно говорит, «Долой самодержавие, да здравствует парламентская республика». Это повторяется очень многими сегодня, не только либералами, но и националистами, например, которые сейчас либералами
стали.
Вся интеллигенция,
да.
Она сгруппировалась вокруг лозунга «Долой самодержавие». Вот вся протестующая русская интеллигенция, она... Вокруг «Долой самодержавие».
Причем задача большая, да. Они не скрывают. Только не пустить Путина во власть. То же, что Хиллари Клинтон, Макфол и все прочие говорят. Да. До этого Маккейн угрожает имуществу Каддафи. Причем недавно один из этих лидеров оппозиции проговорился. Нас не волнует, 4 марта будут потасовки или нет. Даже если ни один голос не украдут, мы Путина не пустим в Кремль. Но это же ясно проговаривается, чью задачу выполняют. И еще раз скажу, у православных гораздо больше поводов быть недовольным нынешней властью, чем у этой оппозиции. Кто там в этой оппозиции? Касьянов, Каспаров?
Ну, то есть люди, да? Которые от этой власти получили очень много, да?
И разрушали страну.
Да.
Но наши требования к власти, они не о честных выборах речь идет, и не о экономических вопросах. Это прежде всего ювенальная юстиция, культура, образование, медицина и армейская реформа министра рыночной обороны. Так что... Мы, еще раз скажу, мы не за власть, мы за государство, которое нельзя обрушить в хаос.
Но в данном случае, поскольку данная власть это государство олицетворяет, мы, естественно, его будем поддерживать.
Это конечно,
власть.
Конечно.
Да.
Лишь бы не было хаоса и братоубийства. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогой отец Александр и дорогой Виктор.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот очень потрясена всеми этими событиями. Я пожилой человек, уже очень больной. Я хотела вот что сказать. Сегодня слушала выступление патриарха в день нейтрализации. Вы знаете, это просто я плакала. Вот честно слово вам скажу, если еще раз будет повторение, вот это людям такое будет, знаете, веру вселит в нас, во всех. Вот добро вот это вот. И как нам надо сейчас поступать? Вы привели слова, выдержку, Виктор. Это все правильно, но это надо прослушать полное его вот это выступление. Вчера вот я до вечера, допоздна слушала выступление, значит, дебаты вот эти наши, знаете, но они с одной стороны противны, ужасны, но с другой стороны это надо бы знать суть какую-то. И мне было жалко Владимира Илларионовича, который вот его уши там слышали вот эту гадость всякую, невозможно. наверное. И вот вы знаете, и когда последний раз, значит, ну, скрикчащий Жириновский сказал, что в России у меня будет 300 миллионов жителей, а в ответ ему, господи, забыл, как его за фамилию, просто не люблю его ужасно, он ответил, значит, а чем кормить? Вот, вы понимаете, вопрос-то, представляете, как же Россия себя кормила-то? Сколько детей было всех по 10, там, 11, 12 и больше человек? А как же мы сейчас не можем с применением технологии уже прокормить Россию свою? Чем кормить? Это вот его ответ.
Вот,
чем,
кстати, нам говоря, это ответ человека из числа золотого миллиарда, так называемого. Да, мы знаем, что золотой миллиард хочет остаться на земле, а не хотят всех остальных уничтожить, чтобы было... что самим есть. Поэтому вот он проговорился, Прохор здесь просто проговорился, чем кормить. То есть он этими двумя словами показал, что он будет делать с нами.
Русские люди не нужны.
Да, русские не нужны. Он тем самым сказал, русские не нужны. Вот что это в этих словах-то мы слышим. Вот и все.
Чем кормить, да?
Кстати, удивительная проговорка. То есть, насколько все-таки, видимо, невысок, я думаю, у его интеллектуальный уровень, если он такие вещи говорит. Это, в общем, слава Богу, что Господь лишает разума тех, кто хочет убить русский народ. Слава Богу.
Ну, а завтра этот митинг, 4 февраля, помолимся, чтобы народу туда как можно меньше пришло. Жалко одурманенных людей, которые недовольны тем, что происходит в стране, не понимая, что сегодня ими манипулируют. Их протест против нехороших явлений в нашей жизни нынешних направляют на развал государства. Но завтра же будет антиоранжевый митинг на Поклонной горе. Да. Нас спрашивают православные мотивы. Знаете, каждый человек решает для себя сам, потому что мы призываем всех, конечно, на молитвенное стояние, на крестные ходы, а здесь это гражданская позиция, потому что можно своей душе кто-то повредит, а кто-то наоборот молитвой своей поддержит. Православные, я знаю, придут многие, потому что там, кстати, среди организаторов, батюшка, много очень достойных людей. Наталья Алексеевна Нарочницкая, наш постоянный автор, и много других достойных людей. Православные, если придете, то один из организаторов митинга – Союз православных граждан. И будет большой транспарант. Союз православных граждан, как мне сегодня об этом сказал Валентин Лебедев, старайтесь быть вместе, молиться, чтобы... Тут могут быть разные ситуации, а когда вместе стоят единомышленники, им легче друг друга поддерживать молитвами. Но я думаю, что в ближайшие недели мы и спросим благословения, православные патриотические организации организуют молитвенное стояние и крестные ходы, потому что молитва – это самое главное, что может сегодня умереть наше Отечество. У нас еще один звонок.
Да,
мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, отец Александр, благословитель и раб Божий Виктор.
Добрый вечер.
Я вас поддерживаю и хотел бы вот еще по этому поводу высказаться так. Вот в голове вливается сердце, виден и слышал вот этих всех жидов. Так вот, хотелось бы сказать одно. Это, первое, это вот вы правильно сказали, крестные ходы. А второе, обязательно листовки в руки вот этих всех легкомысленных людей, которые там собираются под знаменами так называемого Яблинского, который как бы яблоко там якобы организовывает. Так вот, все они продажные, как говорится, люди, которые за 30 серебряников свои души продали американским спецслужбам ЦРУшным.
Ну, здесь, в общем, единственное, что я бы не хотел, чтобы здесь какой-то вот такой вот, был какие-то оскорбительные всякие слова в адрес конкретных народов. Они ни к чему совершенно здесь и этого делать не надо, потому что, еще когда мы о малом народе мы говорим, мы имеем в виду людей самых разных по национальному происхождению. Никого мы национально не хотим выделять и оскорблять, тем более. Поэтому давайте эти слова не употреблять. Вот. Все касается другого, то, что вы сказали. Да, действительно, мы видим, может, об этом говорили, и влияние спецслужб, так сказать, и так далее, и так далее. Вот здесь я бы хотел, продолжая разговор русской интеллигенции, вспомнить вот несколько публикаций такого публициста, который тоже относится к русской интеллигенции, к малому народу, Станислав Белковский. Вот он пытается, так сказать, слово «русский интеллигент» подменить другим словом. Вот он пишет, все-таки главная движущая сила протестов – русские образованные городские обыватели, сокращенно РАГА. Хорошо, да, получается?
Интересно, да.
Вот это вот Белковский, представитель, так сказать, малого народа под названием «интеллигенция», он вот так еще, все-таки главная движущая сила протестов – русская, русские образованные городские власти, рога. Ну, а что вы рога, да? Рога еще баранов, которых на бойню ведут. А рога есть еще у инфернальных существ. Кого он имеет в виду? Это он аббревиатуру-то придумал, рога. Как будто человек издевается над теми, кто придет на эти митинги и показывает, куда и кто их ведет.
Ну, они так над ними и издеваются, потому что для всей этой публики, для всех этих Каспаровых, Навальных, Немцовых, мы знаем, как они относятся к своей, и Белковских, да, с остальными представителями, мы знаем, как они относятся на самом деле к этому своему, значит, электорату, скажем так, да, как они его презирают. И дело в том, что если сейчас 90... Кстати, если говорить о кровавом воскресенье Первой русской революции, то поп Гапон очень печально закончил. За попом Гапоном стоял Рутенберг. В честь Рутенберга, сиониста известного, улица в Иерусалиме названа. Так вот, Рутенберг потом подстроил, и рабочие, обманутые Гапоном, повесили этого несчастного человека, который впал в прелесть и устроил кровавое воскресенье, как они его потом назвали, эту величайшую провокацию. Вот тем, кто сегодня пытается устраивать кровавое воскресенье, надо об этом помнить. Современные Рутенберги вас же и повесят чужими руками.
Кстати, вот Рутенберг по имени Белковский, можно так сказать, да, вот он сегодня вышла статья в «Московском комсомольстве», аж пять я о нем скажу, потому что он влияет, так сказать, на еще часть людей. Его статья называется так: «Стоп, а где Ходорковский?» Так называется статья Белковского в последнем номере «Московского комсомольца». Как раз номер выпущен накануне, за день до завтрашнего митинга. То есть фактически в этой статье он призывает протестующих людей потребовать освобождения Ходорковского. И он хочет сделать его лидером всего протестного движения. То есть будет, чтобы был такой, ну, новый Троцкий, новый Ленин, видимо, не знаю. Причем, что интересно, ведь он называет Белковского ключевым политическим мыслителем российской современности.
Ну, смотрите,
понимаете?
Конечно.
Оказывается, Ходорковский ключевой политический мыслитель российской современности. Это же надо вообще. Это, знаете, это, что про Ленина так говорили, да?
Там, ну да, мыслитель.
Мыслитель, так сказать, да, лучший там в мире, да? Вот. А мы знаем, что Ходорковский, собственно, ведь пострадал не только за то, что он не только не свое брал, да, как мы знаем. Он пострадал за то, что он выступил против исторической России. Он выступил против державности, против державной вертикали выступил Ходорковский. За то, чтобы вместо вертикали установить сеть парламентской республики, которая поймать бы всех, так сказать, нас с вами. И запутать в этой сети, и задушить в этой сети парламентской республики. Вот что он хотел сделать.
То, о чем Жириновский сегодня
мечтает. Он бросил вызов всей исторической, то есть самой идеи державности, на которой все держится. То есть он хотел корень державный вырвать, да, чтобы Россия погибла. Вот за это он, собственно, и попал. Места не столь отдаленные. Вот. Поэтому здесь ясно, что хваля Ходорковского, Белковский, тем самым понятно, чего он хочет. И вот он прямо говорит: я за то, говорит Белковский, чтобы Ходорковский стал лидером оппозиции и шире всего сословия русских образованных горожан, рогов. Ну вот он сам ответил на вопрос, кто такой Ходорковский. Вот что он и с рогами получается, и будет рога возглавлять.
Батюшка, ну надо еще вот о чем.
Интересно, правда?
Вот о чем сказать. Дело в том, что такое парламентская республика, о которой сегодня все кричат. Парламентская республика – это власть денежных мешков. Мы понимаем, у кого в руках СМИ, у кого в руках деньги. И кто будет скупать, как Ходорковский это пытался сделать, целыми фракциями Думу. Что такое Россия без вертикали власти, о которой вы сейчас говорите? Батюшка, у нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый ведущий и батюшка. Звонит вам радиоприхожанин. Олег, я уже слушаю вас больше 15 лет. Конечно, вот в связи с тем, что на ОКВ перешли, очень заметно, что контингент, который слушает передачу, поменялся. Ну, не знаю, хорошо ли это, плохо, но какие-то вопросы бывают провокационные, просто слушать жутко. А сейчас я звоню по такому поводу, что вот где-то на прошлой передаче, вот увел уважаемый Никифоров, звонила радиоприхожанка, и такое вот как бы промелькнуло, но никто не заметил такое предложение. Сейчас же все знают, что такие времена наступают нехорошие, дай бог, чтобы их не было. Смута, возможно, может быть. Вот. И было предложение читать в вечерних молитвах на нас, православных христиан, особую молитву, так называемую молитву содержания. Но эта молитва, она особая, она читается по благословению. И вот хотелось бы узнать мнение батюшки, потому что если нас вот много таких вот, и мы после вечернего правила, вечером все дружно будем читать эту молитву, может быть, Господь, как говорится, закроет глаза тем, кому надо закрыть, и, как говорится, поможет нам.
Спасибо, Олег, благодарим вас за вас, за ваш вопрос и за то, что вы являетесь нашим постоянным слушателем 15 лет. Очень приятно слышать, Олег.
Ну, конечно, хорошо молиться, надо это делать. Просто русские люди, они как-то плохо поддаются этой внешней организации зачастую. Вот, поэтому достаточно просто вот вашего призыва. Я думаю, что те, кто услышали сейчас ваш призыв, будут молиться, усилить свою молитву за свое отечество. Тут не надо, мне кажется, каких-то специальных какую-то организацию проводить.
Ну, а мы призываем, и я думаю, что каждый может, взяв благословение своего священника, духовника, это сделать сам, самостоятельно, с друзьями, молитву по соглашению, читать акафист Державной иконе Пресвятой Богородицы, святым царственным мучеником, царю-мученику, патриарху Ермогену в эти смутные дни. Батюшка, мы говорили о том, что православные организации сегодня патриотические собираются в единый фронт. Конечно, времени остается мало. Но мы должны собраться, чтобы координировать свои действия и противостоять этой оранжевой чуме. Потому что, еще раз, дорогие братья и сестры, скажу, это первая фаза спецоперации информационно-психологическая. Если мы не отобьем атаки, то начнется кровопролитие. Этого не хочется. Хотя мы должны быть готовы к любому развитию событий. И все, кому дорога Россия, дорога Россия, дорога российская государственность, все мы должны собраться в... воедино. Ну, а главное, конечно, это можно сделать в молитве, в молитвенном духе.
Тут еще вот в связи с интеллигенцией я хотел привести слова Достоевского, тоже удивительно пророческие. Он говорит, что интеллигенция наша замкнулась от нее, то есть от России, в своем Чухонском болоте.
Что он имеет в виду петербургской?
Ну, в Чухонском болоте, ну, а получается, видите, как, опять болотную площадь у нас в центре внимания.
Интересно, болото.
Получается, да?
Да.
Видите, пророческие какие, вы был даром, Федор Михайлович, удивительно.
Болото, да. Еще один звонок, отец Александр, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Это Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
А вопрос... Как они Немцовы могут баламутить народ, ведь их нет в Государственной Думе? А второй вопрос, если Путин будет президентом, он сможет ли убрать швыдких поздно Сосаванидзе в будущем?
Да-да, спасибо.
Ну, вы знаете, в чем дело. Здесь мы надеемся на то, что будущий президент страны будет проводить традиционалистскую политику, вот, что мы больше будем все больше и больше отходить от либерального проекта, губительного для России. Мы на все надеемся. Поэтому молимся, надеемся, ждем этого, конечно.
Но дело в том, что мне некоторые знакомые высказали такое сомнение. Говорят, может, а вдруг Путин, как Горбачев, когда-то доведет страну до кипения, а потом мягко уйдет в сторону, передав власть какому-нибудь Ельцину. Но потому как мы наблюдаем все эти годы Владимира Владимировича Путина, можно его ругать за то, что он успел сделать, благодарить за многое, что не успел сделать, и за многое плохое, что было проведено в жизни за эти годы, ругать. Но мне кажется, он по своим качествам далек от Горби, как его называют немцы. Он все-таки по характеру боец.
Потом мы сегодня видим, что наметились позитивные сдвиги, скажем, от его замечательная статья в НГ, в независимой газете, посвященной национальному вопросу. Она очень правильная. Там все правильно сказано в этой статье.
Чтобы изменить этот курс, гибельный либеральный курс, ему, конечно, надо опираться на русский народ, как это сделал когда-то Сталин, которого так боятся либералы в 30-е годы, когда развернулся лицом к русскому народу, к исторической России.
И ну, потом, я думаю, во время Великой Отечественной войны. Собственно, у верховной власти, на самом деле, другого выхода-то и нет. Потому что если власть верховная не развернется к народу, если она не прекратит осуществлять либеральный проект, так называемый, ультралиберальный, то она сама, эта власть, не удержится.
Взрыв неизбежен.
Взрыв неизбежен. Поэтому тут как бы должен работать инстинкт самосохранения. Мы на это надеемся. И, конечно, мы, безусловно, надеемся на здравомыслие будущего президента страны. вот, который сам себе русский человек, православный человек, и поэтому, естественно, что и он будет молиться, и за него будут молиться. И вот как раз здесь говорили о молитве. Вот здесь и нужно наше молитвенное усилие, чтобы Господь просветил нашего будущего лидера и направил его на традиционалистский путь развития, единственно спасительный для нас. Вот, в этой связи я просто хочу еще вот о чем сказать, что наши либеральные, так называемые русские интеллигенты не унимаются. И вот я недавно читал «Независимый магазин», там есть материал Льва Гудкова. Это, в общем, известная фигура, директор Левада-центра. Это, в общем-то, крупный, так сказать, такой деятель. И он написал статью «Идеологема врага» называется. Ну, вот, казалось бы, такая ситуация, в которой все очень неоднозначно, очень сложно. Зачем оскорблять русский народ? И вот эта статья, она вся есть оскорбление всей русской истории. То есть такое ощущение, что человек специально вливает бензин, подливает бензин, вот этот оранжевый костер, понимаете? Вот. Значит, главная мысль статьи какая? Что русские всегда выдумывали себе врагов. Выдумывали, оказывается, нас не нападали.
Никто не нападал, да?
Мы, оказывается, выдумывали врагов, да? И вот я цитирую его, по сути, цитату, чтобы не быть голословным. В такой модели развития, то есть в поиске врага, в такой модели развития и существования, враги – это не какие-то конкретные силы, а то, что порождается изнутри, с проекцией на другого. Поэтому враги содержательно могут меняться. Их лица могут быть самые разные. Татары, шведы, немцы, англичане или американцы. То есть, кажется, мы выдумали татаро-монгольское нашествие. Мы выдумали нападение французов на нас. Мы выдумали немцы. Мы Гитлера выдумали, оказывается. Так получается.
Это вот безумие.
Нет, ну это вот, это пишется сейчас. Я что хочу сказать, что этот Гудков, считающий себя интеллигентом, и считающийся русским интеллигентом, наверное, да, вот что он вытворяет?
Батюшка, я хотел бы еще процитировать слова еще раз святого праведного Иоанна Кронштадтского. Они сказаны после русско-японской войны, поражения России. Батюшка всероссийский, святой праведный Иоанн Кронштадтский, говорит о причинах этого неверия, развращения народа, и говорит, конечно, о интеллигенции, о неверии и гордом, кичащегося разума и надмении своего интеллигенции, терпит поражение. И говорит, батюшка, страшный урок дан Богом русской интеллигенции, не верующей в Бога и себя боготворящей. Научись, России, веровать в правящего судьбами мира Бога Вседержителя и учись у твоих святых предков вере, мудрости и мужеству. Вот сегодня эти слова...
Смотрите, как Достоевский вторит Кронштадтскому. «Ибо брезглив к народу интеллигент и высокомерен к земле русской». Это говорит Федор Михайлович Достоевский. Русский народ убежден, вот Федор Михайлович, что вы, то есть интеллигенция, и, что вы, интеллигент, не болеете о нем, а о каком-то ином народе, вашу голову засевшим.
Но еще раз, дорогие братья и сестры, мы с отцом Александром хотели бы подчеркнуть, мы говорим не о всех образованных русских людях, людях творческого труда, конструкторах, инженерах, врачах. Мы говорим...
Нет, ну, даже сами ввели такое понятие, как служивая интеллигенция. Да, это люди, которые служили всегда Отечеству. Но я вообще хочу сказать, что надо, видимо, ввести понятие русский интеллектуал, может быть, да? Человек, который занимается умственным трудом, но который именно вот с этим... с русской интеллигенцией,
которая... Как сектой, да?
Как не сектой, значит, да, он с ней не связан. То есть, как с единствующим кружком, да, он с ней не связан. Вот, поэтому, я думаю, здесь следует говорить, все-таки можно по-другому назвать этот слой людей, потому что, в конце концов, почему нет? Собственно, слово «интеллигенция», оно свойственно только это понятие для русской, собственно, истории. На Западе нет такого понятия «интеллигент». Понятие идеологическое, а не какое-то иное. Вот, ну и... Кстати говоря, вот Петр Михайлович пишет, предвидится в будущем неминуемое и опасное столкновение интеллигенции и народа. Видите, какое пророческое было видение у Федора Михайловича?
У нас звонок еще один.
Да,
мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, дорогие ведущие. Я бы хотела спросить у отца Александра, как он прокомментирует статью «В последней газете завтра, если наступит хаос». Где там говорится о том, что мы должны вооружаться, закупать продукты, как относиться, когда будет отключено отопление, канализация.
Спасибо за вопрос, большое спасибо. Вот я как раз думал, останавливались мы на этом вопросе или нет, когда готовился к передаче. Вот видите, значит, Господь решил, надо об этом мне сказать. Дело в том, что это паникерская статья, на мой взгляд, которая продолжает мысль Фефелова, это автор, интервью брал Фефелов, это Андрей, это сын Проханова, и он давно уже пытается обосновывать необходимость ведения партизанской войны с оккупационной властью. Это его главная идея, и он ее так или иначе проводит. Вот сейчас он в данном случае, вот в этом номере, о котором вы говорите, он в виде интервью поместил с человеком, который якобы знает, как надо действовать в экстремальной ситуации, если вдруг власть падет. И под видом вот совета о том, как надо действовать в случае, если падет власть, по существу он проводит ту же самую свою идею о необходимости создание партизанского движения против власти.
Ну, батюшка, я здесь с вами немного не соглашусь, хотя я статью не читал, но мне, может быть, там это все более ясно. Но мне кажется, что сегодня необходима самоорганизация.
Необходимо... Это верно, но понимаете, да. В такой ситуации, когда все очень напряжено и накалено, эта статья, она воспринимается как паникерская. Это, она, эта статья сеет панику.
Не считал,
сейчас люди бросятся покупать крупу, там, спички, медикаменты и так далее. Это, это очень вредная паникерская статья. Вот ее прочитайте, я же просто так не говорю.
Я понимаю, но в то же время, дорогие братья и сестры, нам надо организовываться, создавать вокруг храма, вокруг приходов какие-то свои такие дружины, если можно так сказать, потому что враг очень хитер, коварен, и мы должны быть вместе, чтобы в случае чего дать отпор.
Это конечно, понимаете, но когда человек пишет о том, что если ваш дом, там написано, если ваш дом атакуют бандиты, что вы должны делать? Значит, вы должны закрыть дверь, взять кипяток, лить его сверху на этих людей. То есть, понимаете, вот образы, какие рисуются образы, да? Мы же знаем, как люди, как обыватели реагируют на такого рода информацию. Начинается страх. То есть, эта статья сеет страх. А для чего он это делает?
Но мне хотелось бы, отец Александр, сегодня сказать нашим слушателям, тоже вспоминая...
Ты опять в преддверии вот этой гневного митинга, да?
Митинга, которого многие бы хотели, может быть, не в этот раз, но в следующий раз превратить в кровавое воскресенье. И мне хотелось бы вот о чем сказать, что когда-то, в 1905 году, русские люди остановили смуту, как выходили... Союз русского народа, который революционеры потом называли презрительно, клеветали, называли черносотенцами, они выходили со святыми хоругвями, с иконами святыми и обходили улицы городов крестным ходом. А крепкие мужчины сметали эту революционную нечисть. Когда удавалось, иногда без крови, с улиц русских городов.
Кстати говоря, вот я расскажу, извините, вот я вчера был в бане, в пролетарскую баню, люблю очень. Там народ простой собирается. Вот мне один как раз банный, так сказать, посетитель, говорит, что он сейчас, вот начитавшись завтра, он вооружается, он купил себе оружие, закупает лекарства, готовится. Вот. И, в общем, такой человек с таким сознанием уже не совсем нормальным. То есть он готов уже, в принципе, идти на крайние меры. То есть я вижу, что он уже, так сказать, при общении нездорового человека. Это вот, пожалуйста, реакция простого, так сказать, обывателя, да? Вот это уже, вот, пожалуйста, следствие вот этой публикации. Мне только это и показывал, собственно говоря, вчера.
Вот, отец Александр, вот о чем и говорит святейший патриарх. Необходима молитва о умиротворении русской земли. Если мы все будем молиться, хотя бы 3 миллиона, которые побывали у пояса Пресвятой Богородицы, воздохнут едиными устами к Царице Небесной, то вот этот возбужденный дух, да, который возбуждает все эти революции, все эти бесы революционные, они могут оставить русскую землю. То есть мы должны себя чувствовать единой семьей, единым народом, но, конечно же, требовать и от власти изменения этой либеральной,
безусловно,
убедительной,
конечно,
политики.
Конечно, об этом естественно речь идет.
Наша передача подходит к концу. Последний вопрос, если можно, кратко.
Я вот хотел поддержать женщину, которая в самом начале позвонила. Значит, ювенальную юстицию в нашей стране проводит режим Путина, поэтому мы должны объединиться против Путина и против Единой России, чтобы не было ювенальной юстиции в нашей стране. Спасибо.
Ну, дорогой слушатель, мы ювенальной юстиции, кто первый посвящал передаче, кто призывал бороться и организовал Всероссийское родительское собрание.
Ну, дорогой мой, надо видеть ситуацию в целом. Вы видите, один негативный факт, очень страшный, я согласен. Вот только давайте на этом основании сегодня власть Путина. Ну, будут американцы, которым всем навяжут 10 ювенальных инвестиций, понимаете, вместо одной. Вот что будет-то. А вы же надо видеть системную ситуацию в целом видеть. Что ж вы так мыслите-то узко? Кто за... Конечно, все мы против ювенальной инвестиции. Но повторяю еще раз, если мы сейчас уберем конкретно Путина, как вот вы говорите, то к нам придут завтра американцы...
Те, кто навязывает эту ювенальную
братья
юстицию.
С Востока к нам придут, из Дальнего, из Ближнего, понимаете? И будет уже такая ювенальная юстиция, да, что мало не покажется никому.
Тем более, кто сегодня во главе этого митинга? Неужели там хоть один человек, Каспаров, Немцов, Навальный, против ювенальной юстиции выступает? Они выступают за честные выборы, а главная цель – свергнуть Путина.
Более того, они за ювенальную юстицию, скорее всего.
В том-то и дело, как и посол Макфол, у которого они получают 30 серебряников своих. Я не говорю о всех людях, которые придут на митинг, допустим. Это много заблуждающихся, может быть. Но там, на этих митингах, в отличие от православных, вообще вы слова «ювенальная юстиция» не услышите. Но наша передача подходит к концу, батюшка.
Так вот, как раз я хочу завершить словами пророка Исаии. Потому что мы пытаемся духовную оценку давать событиям. Подчеркиваю еще раз, вот мы поэтому и обращаем к святым людям. Пророк Исаия, обращаясь к вождям еврейского народа, которые утратили веру в истинного Бога, и он обращается к вождю, к одному из вождей еврейского народа, и говорит, если ты уверуешь в Бога, ты восстановишь основание многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Вот это вот слова действительно воистину пророческие. Еще раз. Ты восстановишь основание многих поколений и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Вот мы какого хотим вождя видеть во главе нашей страны.
А кто это будет? Уж
да.
Хотелось бы надеяться, чтобы Путин хотя бы шагнул в этом направлении.
Порог Божий Исаия, моли Бога о нас.
Батюшка, ну, Господь милостив и может разрушить все козни врагов. А вспомним слова, звучавшие во время Великой Отечественной войны. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. А в этом году не только 400 лет освобождения Москвы от иноземцев и воров-изменников, 200 лет победы над поучащими 210 языков, но и 70 лет Сталинградской битвы. О чем это говорит? Что как бы ни приходилось русским людям отступать, хоть до Москвы, хоть до Волги, Россию никто не побеждал. Потому что с нами Бог и покров Пресвятой Богородицы. И победа будет за нами.
Не будем клевать на оранжевого червя, братья и сестры.
Враг будет разбит, победа будет за нами.
Аминь.